Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, друзья. Меня зовут Алексей Пичугин. Рядом со мной Дмитрий Володихин, профессор МГУ, доктор исторических наук, советник директора Российского института стратегических исследований. Говорим мы о эпохе Ивана Грозного, митрополита Филиппа. 16 век у нас сейчас на дворе. И дошли мы до того момента, как митрополит Филипп, собственно говоря, до того момента, как Филипп становится митрополитом.
Да, Филипп увидел то, что после того, как была введена опричнина, это право печалования у церкви было отнято. Собственно, она сама согласилась на это. И не в 1565, когда началась опричнина, не в 1566 году массовых казней не было. Казнено было, около десятка людей. Это не больше, чем в обычном режиме. Но казни эти производились вне церковного печалования. Может быть, если церковь просила бы об умягчении участи осужденных, их было бы и меньше. Вот, собственно, многие считают, что митрополит Афанасий не из-за скверного здоровья, а именно из-за этого оставил кафедру, поскольку ему это было крайне неприятно, он не мог с этим мириться. Филипп тоже не хотел, и поэтому начал очень резко. Такой прибыл провинциальный монах, у которого лицо задубело от крепких северных ветров, и желудок давно съежился, потому что разносолами он себя не баловал. И ничего не боялся. На Соловках ему являлся Господь Бог, Иисус Христос, с терновым венком на голове. И после этого чего бояться в жизни земной? Царь гневался, но, понимаете, он ведь тоже крепко верующий христианин. И поэтому, может быть, ему в тот момент и понравился такой нравный инок, поскольку тогда, летом 1566 года, было заключено соглашение. Право печалования было установлено. Филипп при этом обещался не вступаться, как тогда говорили, в опричнину и в семейный обиход царя. Это соглашение продержалось около 2 лет. Меньше, около 1,5 лет. Вот так.
Совсем немного.
Ну, скажем так, кому-то немного, а кто-то жизнь сохранил. Вот, собственно, именно к этому времени, к лету 66-го года, относится, по мнению большинства историков, первое серьезное столкновение царя с оппозицией опричнине. Во время одного из земских соборов 300 дворян поступились к нему с прошением отменить опричнину.
Мы привыкли, из курса школьной программы, из каких-то таких фоновых знаний, представлять себе опричнину как такую игру Ивана Грозного. Соответственно, там были какие-то бояре, были какие-то люди, которые его просили о том, о сём, о другом, о третьем. Но это все всегда преподносилось нам как некая игра. То есть царь захотел, царь не захотел, царь уехал, царь остался. Но выше царя, то есть над царем и окружение царя ни в коей мере не играло. Получается,
царем,
что все равно он был очень зависимый человек.
Ну, царем всегда есть Господь Бог. А вот что касается опричнины, нет, это ни игра, ни безумие, ни шалость, ни какая-то глупость, какой-то там каприз. Нет, это другое дело. Это попытка довольно серьезной реформы. Значит, дело в том, что между царем и высшей аристократией, даже не всей, а частью высшей аристократии, шло перетягивание каната по поводу власти, по поводу занятия ключевых должностей. Собственно, сложилась ситуация, когда несколько десятков родов, от 60 до 90 родов приблизительно, занимали все ключевые посты в стране. Иногда это было очень хорошо, иногда оказывалось, что непригодный к работе человек валит дело полностью. В 1564 году, например, один из высших аристократов проиграл сражение литовской армии на Уле. Затем другой аристократ перебежал в лагерь врага. наконец, осенью 1564 года был набег татар на Рязанскую землю, и едва-едва татары не взяли Рязань, не прорвались вообще в коренные области России. То есть у Ивана IV был повод довольно серьезный видеть в аристократии, скажем так, воинников, которые сделали слишком ленивы. И поэтому он попытался в территории государства выделить область, которую он управляет напрямую, ставит там напрямую администраторов, не из этих родов, а кого он сам назначит, получать оттуда какую-то мобильную армию, которая управляется легче, чем через администраторов, принадлежащих к числу аристократии. Вот это самое опричнина. И началась как реформа военно-политическая. Беда одна. Для того, чтобы насытить опричников землей, значительной частью была конфискована у традиционных владельцев. Они либо не получили компенсацию, либо получили неадекватную компенсацию. Плюс в судах опричники получили полный приоритет. И вот это вызвало чудовищное озлобление. Ну, представьте себе, там, ваш род в течение там, 100 или 200 лет живет на земле, уже корнями врос туда, идут вас вышибают пинками и отправляют куда-нибудь там на периферию, в голодные места, хотя вы, в общем-то, ни в чем не виноваты. Беда только в том, что эта земля понадобилась для другого, для некоего социального эксперимента. Конечно же, очень быстро это вызвало серьезное социальное раздражение. В 1566 году, как я говорил, 300 дворян попросили Ивана IV отменить опричнину. Вот, скажем так, если бы это произошло двумя-тремя годами позднее, скорее всего, все 300 бы в землю легли. А в данном случае наказали, казнили лишь нескольких вождей этого недовольства. И многие подозревают, что согласие Филиппа на тот компромисс, на который он пошел, занимая митрополитчью кафедру, не вступаться в опричнину, принять на себя роль печалователя вновь, но в опричнину не вступаться, был связан с тем, что он хотел в этот момент заступиться за дворян. Они не бунтовали, они попросили того, чего царь не хотел делать. Это была дерзость. А дерзость может привести к разным орг-выводам, извините за современное слово. Да. Человека могут лишить должностей, могут отправить ссылку, а могут положить на плаху. Но вот в данном случае для большинства, скорее всего, благодаря заступничеству Филиппа, все обошлось, их не положили на плаху. Другое дело, что в конце 1567-го, в начале 1568-го года начинается совсем другой период, когда это соглашение слетело, оно рухнуло. Понимаете, начался поход Ивана IV с большой армией на Литву и Ливонию.
Ливонский поход знаменитый.
Один из походов. Да. И во время этого похода к царю начали приходить известия, что готовится заговор против него в армии. Он быстро поход свернул. И зимой 67-68 года, и позднее, первые полгода 1568 года, по стране прошла первая в истории Московского царства серия масштабных массовых репрессий. По документам, которые мы имеем сейчас на руках, строго документированных жертв около 400. То есть, ну вот если там смотреть на гражданскую войну, на сталинские лагеря...
Со сталинскими репрессиями сравнивать, то это будет просто капля в море.
Ну так вот...
Ну, правда говоря, словами того же самого Иосифа Виссарионовича, там про статистику и одну человеческую жизнь, все понимаем.
Так смысл-то в том, что русская политическая культура массовых репрессий не знала. Ну, там, при Василии II, когда-то, давным-давно, больше века назад, нескольких дворян одного удельного князя казнили. Да, это вошло все летописи.
Ну, это не феодальная раздробленность.
Хорошо, вот Московское царство.
Хотя
при
даже...
Елене Глинской 30 новгородских дворян казнили. Они участвовали в явном военном выступлении против власти. То есть их взяли с оружием в руках. А вина их была... Вопрос спорный, но, во всяком случае, власть могла увидеть в этом вину, и серьезную. И это тоже вошло во все летописи как нечто непредставимо страшное.
Ну да, во времена феодальной раздробленности князья хоть и ссорились друг с другом, но если не убивали раньше, то обычно прощали, возвращали и
знаете, молились. У нас политическая культура была довольно мягкая. Даже когда, казалось бы, ну вот надо убить врага, он непременно тебя с трона потом спихнет, все равно наши были в большинстве случаев все-таки добрыми христианами, и между убийством своего политического врага и каким-то другим методами, порой жестокими, чаще выбирали другие методы. Князья у нас убивали друг друга редко. Это выглядело как аномалия. На человека смотрели, как на зачумленного. Ты что, ты с ума сошел? Как же ты мог?
Но при этом дружину друг друга клали, будь здоров.
Бывало. Но это война. Это война.
Ну, Липецкая битва вот, тоже такая война интересная.
Да, что-то. Страшная война. Но это не казнь. То есть, если вышли помериться в поле добрые молодцы, кто будет править вот этим куском Руси, Северо-Восточной Русью? А вот, скажем, когда взяли в плен Василия II, его ослепили. Ну, взяли пример с Византии, да, допустим. Там тоже так же предпочитали все-таки не убивать.
Жестоко, но не убили.
Да. Понимаете, нельзя сказать, что у нас была такая вся розовая, вся благостная политическая культура. Но она чуралась убийства, и она вообще не принимала ни в качестве ядра, ни в качестве периферии массового убийства. То есть у нас не было массового государственного террора до зимы 1568 года. Откуда он взялся вообще? Ну, понятно, что у царя был страх перед заговорами. Был заговор или нет? Среди историков ведется дискуссия. Мое мнение, что что-то было. Очень странно вела себя литовская армия. В этот момент она вышла в поход. И когда русская армия отправилась домой, литовская почему-то тоже развернулась и ушла. Хотя у нее вроде бы никаких видимых причин нет. Очевидно, ждали какой-то помощи из нашего лагеря. Так вот, могли найти некоторое количество виновных среди этих 400. Но ведь убивали-то не только виновных. Убивали еще жен, детей... Убивали слуг, убивали тех, кто к заговору не причастен. То есть это была акция устрашения.
А вот это число, которое вы называете 400 человек, это именно 400 человек или под человеком подразумевается глава семьи? А
нет.
Вместе с ним на тот свет отправляются еще?
Нет, это 400 человек в нынешнем понимании. Это 400 жертв, о которых мы железно знаем. Их могло быть больше.
Их было больше, ну, как вы считаете, или могло быть?
Знаете,
больше?
Я историк, я работаю с фактами. Вот у меня есть источник. Он говорит, 400 было. Сколько было больше, я не знаю и не хочу выдумывать. Почему это вообще? Как это вот в российской политической культуре это появилось? И чему, собственно, Филипп начал противиться? Потому что для него это было противно. Ну, очевидно, мы сталкиваемся с импортом опыта чужой политической культуры. Не восточной, не татарской, не персидской, не турецкой. А у нас знали этот опыт, знали страшный совершенно, чудовищный политический опыт Влада Цепиша, да, на Балканах. Знали политический опыт турок и очень хорошо знали политический опыт татар. Но, зная, не применяли. А вот, скажем, в Европе в этот момент... В конце 15-го, примерно период до середины 16 века, происходит нарастание чрезвычайно репрессивных методов устранения противников. В связи с религиозными войнами, в связи с борьбой между протестантизмом и католицизмом, врагов перестали жалеть. В них уже видели не человека, а вероступник, зверь, гад. Раздави его, убей. И поэтому у нас была бойня в Оси, когда католики положили протестантов. Были ответные действия протестантов тоже несколько раз. Были страшные расправы в Нидерландах. Был случай, когда шведский король Эрик XIV положил огромное количество своих дворян. А это, ну, собственно, Торквемада, он ведь не российское изобретение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что Дмитрий Володихин, историк, профессор МГУ, доктор наук, советник директора Российского института стратегических исследований, сегодня у нас в гостях. Обсуждаем эпоху Ивана Грозного, эпоху митрополита Филиппа, вторую половину XVI века. Итак, Дмитрий Михайлович, мы немного отвлеклись в последние минуты, а говорили о начавшемся конфликте между Иваном Грозным и митрополитом Филиппом.
Ну, собственно, я говорил о том, что Россия в этот момент, по всей видимости, начала перенимать политический опыт Западной Европы и взяла из него самое худшее, что только было. То есть то дикое ожесточение, которое началось там в конце 15-16 веках, в значительной степени с религиозными войнами. У нас-то, к сожалению, было воспринято как рецепт, который, ох, как эффективно работает. А вот для русской церкви, в частности, для его главы, митрополита Филиппа, это было противно. И он прилюдно отказал государю благословения. Раз, два. Не благословил опричнину. Потребовал, чтобы вот это право печалования соблюдалось. Как он может его соблюдать, если казни идут без суда? То есть выезжает царь с отрядом куда-нибудь на периферию или отправляет отряд. Этот отряд занимается казнями. Церковь не успевает просто ни за кого вступиться. Вот. И в 1568 году сначала против Филиппа инспирировали собор с обвинениями совсем уж нелепыми в каких церковных преступлениях. Потом свергли его, это осень 1568 года, и опозорили. То есть на нем ободрали прилюдные одежды, держали его на цепи в одном из московских монастырей. Потому что он до самого конца несколько раз не благословлял царя, делал это публично. А когда увидел, что опричники носят на себе какие-то такие восточные шапочки тафии, они были запрещены стоглавом, он пожаловался царю, и тут его опричные братья подставило. Вмиг они эти шапочки сдернули, царь развернулся, увидел, что ни на одном из них этих шапочек нет, и разъярился на митрополита, подумав, что, может быть, это какой-то специальный такой метод защиты каких-то неугодных ему подданных и необоснованная ярость на опричников. Ярость была обоснованная. Митрополит Филипп вел себя как пастырь. Он увидел, что царь кровь льет безвинную, как сказано в житии Филиппа, жесток и жесток без суда. То есть в действиях его Филипп справедливости не видел. Филипп, честно говоря, не был защитником какой-то там феодальной оппозиции. Ему это нередко приписывали. Дело в том, что какая там феодальная оппозиция, если у него родня, другая ветвь его же рода, собственного рода Калычевых, Калычевы умные, получила крупные должности в опричнине. Против кого он должен был стоять? Ведь он стоял против родни своей, а не за родню.
Ну, при этом отношения с своей родней он наверняка поддерживал как-то.
Ну, разумеется, а почему бы и нет? Но я подозреваю, что родне тоже от него доставалось на орехи. Так вот, он просто в какой-то момент воспротивился к кровопролитию как чему-то противному христианству и Богу. Он считал, что нарушается заповедь любви, и что этому не следует быть, и так до самого конца и стоял. Убивали близких ему людей. Он сам сначала был заточен в крайне тяжелых условиях, потом свергнут с митрополитчей кафедры, отправлен в маленький отрочь монастырь под Тверью. И в декабре 1569 года один из вождей опричнины, Малютус Куратов, его там жестоким образом умертвил.
А это доказано? Потому что считалось же всегда, ну, вроде бы как, якобы Малютус Куратов якобы задушил.
Да. Умертвил, я говорю.
А нет, а считалось, но доказательства вы как-то утверждение приводите?
Да нет, почему? Есть четыре разнородных источника, которые безо всякого согласования друг с другом говорят одно и то же. Малютус Куратов его там убил. Это не только иностранные, но и наши русские источники, если вы этим интересуетесь. Мало того, что Малютус Куратов не понес никакого наказания от царя, мало того, через некоторое время он даже занял высокий воеводский пост. То есть, иными словами, мы не знаем, отдавал ли государь такое распоряжение. Может быть, сам царь и хотел бы обойтись без смерти Филиппа. Но псы государева, они по-своему здесь поразмыслили.
А известна ли реакция самого Ивана Грозного?
Нет, неизвестно.
Нет, неизвестно.
Известно, скажем так, что Соловецкий монастырь сильно пострадал. Это да, в тот момент. Ну, теперь важность культа самого Филиппа. Она ведь, в общем, память о его подвиге посмертная. Долгое время побаивались даже разговаривать о том, что человек совершил духовный подвиг, потому что он пошел против государя. Это вообще скверно, когда светская и духовная власть конфликтуют. Ничего там доброго нет. Филипп бы 100 раз бы ничего такого не делал. Например, в военных походах он Ивана Грозного полностью поддерживал и говорил самое милостивое слово за это. А вот за кровопролитие не жаловал. Значит, он вынужден был на это пойти в крайне тяжелых обстоятельствах. Так вот, в Соловецком монастыре, несмотря на весь этот страх, его начали почитать. И почитали сначала только иноки этой обители. Мало того, вот Иван Грозный проиграл Ливонскую войну. Через несколько лет его сын Федор Иванович, блаженный Московского собора чудотворцев, начал войну, которая должна была привести к отвоеванию русских земель, утраченных при Иване Грозном. Он впервые в жизни возглавил армию, вышел в поход и действительно 3 города отобрал. И в этот момент иноки соловецкие явились к нему и сказали: «Великий государь Федор Иванович, отдай нам мощи Филиппа, он великий был святой». И Федор Иванович, хоть и чтил память царя, все-таки согласился с ними. И этот блаженный царь отдал мощи именно как мощи, а не как останки. То есть как то, что осталось от святого, а не просто от инока Филиппа. А действительно, они были увезены из Тверского отрочья монастыря на Славки. И там постепенно нарастало почитание Филиппа. Оно в середине 17 века выплеснуло Соловков уже на всю Русь. В 1652 году еще тогда не патриарх, митрополит Новгородский Никон с грамотой от Алексея Михайловича, покаянный, прибыл на Соловки, причем плыл туда в очень опасной ситуации, его флотилию разбило штормом, но он был человек волевой, и он знал Соловки, все эти шторма, и он добрался туда, и, зачитав покаянную грамоту царя Алексея Михайловича, он вывез мощи в Москву, ныне они покоятся в Успенском соборе. Филипп был признан тогда одним из величайших святых русской земли, и к нему относились не то что с почтением, а с благоговением. Было огромное количество чудес исцеления около его гроба. Он был открыт, каждый мог к нему подойти, и от этих мощей происходило огромное количество выздоровлений, излечений от страшных болезней. Так вот, смысл всей этой истории? А смысл-то всей этой истории в том, что иногда духовная власть ведет себя как надо в страшных ситуациях, когда ей грозит смерть, тем более грозит унижение, лишение здоровья, разорение. Она все равно стоит, потому что за ней долг пастырства. Вот святой Филипп, человек, который выполнил долг пастырства до конца в самых тяжелых и страшных условиях, когда ему грозило разорение, унижение, смерть родственников, его собственное. Все это произошло, но ничего его не сломило. Он идеален как инок, и он идеален как пастырь. Такова память о нем.
Спасибо. И последний, наверное, вопрос, который хотел бы задать. Фильм «Царь», вы о нем начали говорить в начале нашей программы, говорили о том, что это все-таки, конечно, такой симбиоз правды, вымысла, это симбиоз разных совершенно фактов, разновременных. Все-таки как вы его оцениваете? Угу. Прошло уже много времени, естественно. Все его наверняка видели. Ну вот хотелось бы, раз уж мы с вами обсуждаем этих двоих людей, их взаимоотношения, все-таки ваша вот такая в двух словах оценка этого.
Ну, с точки зрения исторической, понимаете, Алексей Иванов – рафинированный интеллектуал. Он построил сценарий на приемах, которые годны для интеллектуалов, но негодны для массового восприятия. Когда он делал там вещи, которые кажутся историческими ошибками, но таковыми не являются, мало кто его понимал. Ошибки там в мелочах, но там не могли разбрасывать там царица медные деньги. Серебряные были тогда деньги, а не медные. Ну и так далее. Что же касается большой правды, то правда христианская, то она была там сказана. И я бы сказал, что прозвучала очень серьезная веска. Но есть вот эта самая ошибка аудитории, она существует. Понимаете, если фильм предназначен для интеллектуалов, он должен быть показан на, прежде всего, каких-то фестивалях, на узкую достаточно аудиторию. Когда его показали на колоссальную, неподготовленную аудиторию, все эти тонкости мало кто понял. Это не телевизионный фильм. Это не фильм, который без комментариев, без сложных исторических объяснений огромная масса людей может смотреть. Она видит там оскорбление русской истории, оскорбление русской церкви, оскорбление русского царя. Всего этого в фильме нет. Но он поставлен так, что для того, чтобы докопаться до его сути, нужно долго и тяжело размышлять. Надо очень сильно работать над его сутью, душевно работать, интеллектуально. Ну, а вот из миллиона там, или нескольких миллионов человек, которого посмотрели, кто примется за эту душевную работу? Все, ну, скажем, огромная часть восприняла его как такой лозунг поливания грязью. Нет этого в фильме, повторяю, нет, абсолютно. Но восприятие было именно таким. Оно ошибочное. Кто виноват? Ни Лунгин, и не Иванов, не Петр Мамонов, который играл Ивана Грозного, и тем более не Янковский, который играл митрополита Филиппа. Виноваты, прежде всего, продюсеры, те, кто этот фильм выдвинул на массовую аудиторию, не позаботившись о том, чтобы подать его с какими-то комментариями специалистов.
Спасибо огромное. Наше время в эфире истекло. Это был историк, профессор МГУ, доктор наук, советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Володихин. Говорили о эпохе Ивана Грозного и митрополита Филиппа второй половине XVI века. Меня зовут Алексей Пичугин. Будьте здоровы, всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».